всякая идея, раскрываемая праведниками, в первую очередь появляется в их учении, разумеется, поскольку вообще все, что в мире существует, вначале происходит в Торе. Тора является прообразом мира, Тора первична, мир вторичен. Ну, соответственно, то же самое актуально и для внутренней Торы, и для раскрытий, которые осуществили Баал Шем Тов и Алтей Ребе в частности. И отсюда Ребе предполагает, что в учении Баал Шем Това должен быть какой-то фрагмент, из которого следует, в котором явствует то, к чему мы пришли выше в беседе. И находит такой фрагмент, это толкование Баал Шем Това на первые стихи из недельной главы Китовой. В беседе стоит сноска на первый стих, на самом деле толкуется первый и второй стих. Толкование достаточно объемное, поэтому подробней о нем в прошлом уроке, но каким образом Ребе привязывает его к нашим рассуждениям, а он выделяет в этом толковании два момента. По существу оно обозначает две позиции. Первое – это то, что еврей наделен способностью обратиться к воле Всевышнего, заняться ее выполнением, и такая способность, и такая вовлеченность в служение, они ему даны как наследие свыше. Это для него данность. А вторая мысль – это то, что это служение, оно должно осуществляться образом привлечения святов в сосуды. Это заявляет Баал Шем Тов. И здесь мы можем обнаружить, что на самом деле в этом учении первая часть – она соответствует, ну, собственно, кардинальной линии Баал Шем Това, хидушу Торы хасидизма, который заключается в том, что вот необходимо раскрыть в еврее существо его души и таким образом сделать его служение живым, которое позволяет это сделать. Это общая жизненность. Помните, выше мы выделили три уровня, три ступени, то есть душа всегда присутствует в еврее, но ее раскрытие может быть различным. Душа может присутствовать в еврее на уровне совершенного, макив, как вор в подкопе вызывает к милосердному, а может присутствовать уже вот образом живым, образом на языке нашей беседы, родившегося ребенка. Так вот, есть общая жизненность в этом, и жизненность, как она наполняет все органы ребенка, как она раскрывается в каждом его движении, в каждой его силе, в каждом частном там, его пальце или каком-то другом органе. Пальцем на ноге. Так вот, первая часть, что еврей по своему рождению наделен способностью и так далее, это здесь узнается подход Баал Шем Това легко. А следующая часть, то, что этот, значит, второй момент, то, что это должно быть привлечено в каждый орган духовный служения еврея, это, ну, явным образом очень напоминает, очень указывает ясно на тот подход, который выражает, который раскрывает, который проповедует Алтей Ребе в своем учении в Торе Хасидизма Хабад. Таким образом, получается, что в этом толковании присутствуют оба начала и заявления как бы общего хасидизма и заявления Торе Хасидизма Хабад. И более того, с точки зрения просто того, как Баал Шем Тов формулирует эту мысль, речь здесь идет не о двух альтернативных путях, конечно же, и даже не о двух элементах одного пути, скажем, но так вот раздельных. Необходимо сделать первое, необходимо сделать второе. А речь идет о том, как он говорит, когда человек придет, когда человек приступит к выполнению воли, то тогда он должен эту волю выполнять в форме, в которой божественность, божественная жизненность, она будет раскрываться в сосудах, света будут раскрываться в сосудах. То есть, говорит об этом как о едином процессе, задачей которого является рождение, и вот это рождение достигает своей полноты, смотрим предыдущий урок, достигает своей полноты именно тогда, когда оно достигает частности, когда рождается весь ребенок, грубо говоря, когда жизненность его души, его собственная жизненность, а не жизненность его матери, раскрывается в результате в каждом из его органов. И вот это происходит только тогда, когда присутствует и хидуш, общий Торы хасидизма, то есть рождение, ну, вообще начинается, и хидуш Торы хасидизма Хабад. На самом деле они неразрывны. То есть даже невозможно их как перечисление приводить, а просто рождение совершается полностью, приобретает очертания вот, совершенной полноты. Именно тогда, когда в нем присутствует единовременно и то, и другое служение, и то, и другой момент. и целое, и частное. Ну, точно так же, как на самом деле, не знаю, в великом произведении искусства. В нем не может быть оторвано друг от друга целое и частное. Они каким-то образом между собой взаимодействуют. Как мы в себе не выделяем целое и частное, а мы себя ощущаем как целое, которое переполнено частностями, которое наполнено частностями. И в нас, в самих, это не вступает в конфликт. Также в великом произведении искусства целое и частное, общее и частное не конфликтуют, а они вот сосуществуют, живут. Мы просто можем выделить, не знаю, будучи искусствоведами, мы можем, подойдя к произведению искусства, выделить какие-то общие закономерности, выделить частные, но на самом деле они неразрывно связаны друг с другом. Примерно так же и здесь. Конец 184-й страницы, пункт ВОВ. «Валпи зе ешли ваэр дам гэмшэх». Индер Тейра Вегулахтейл Макем Гу Иньян Ашгоха Протис. И на основании того, что мы сказали, мы можем объяснить и продолжение толкования. Ну, наверняка, после того, как мы долго занимались самим толкованием, а потом перешли к анализу того, как это толкование иллюстрирует наше рассуждение выше, слушатели обратили внимание, что мы, выделив два момента в этом толковании, не затронули его окончание. То есть мы остановились. Вот у оба наших выделенных момента, они составляли только первую часть толкования. Финал мы вообще не задействовали относительно того, что, значит, ты пойдешь к тому месту, в смысле, что Ашгоха Протис, евреем управляет, ему иногда кажется, что он сам выбирает место, где жить, куда ему вообще двигаться. А на самом деле Ашгоха Протис приводит его к тому месту, где ему надлежит работать и где его ожидает работа переборки и так далее. Ну, и Рэба повторяет эту часть. «Вылахтейлэ макеем, и пойдешь ты к тому месту». «Зэйнин ашгоха протис» — это идея. «Гуйнин ашгоха протис» — это идея частного проведения. «Азеркум на норд изди кавон и лэшакин шмэйшом». Когда он приходит в это место, и когда он приходит в это место, то тогда намерением основным, для чего он в это место явился, для чего еврей приходит в какое-то место, в какое угодно, можем задать себе вопрос прямо сейчас, почему мы находимся в том месте, где мы сейчас находимся, скажем, слушая, я произнося, а кто-то слушая этот урок, для того, чтобы распространять там божественность, лефарсом и лекус бейлом. То, что писание, то, что стих обозначает, как поселить имя его там. Делихиура, на первый взгляд, ингохинами, досы зейх фарбун медисоидес фуншита сабал шемтов, Дринин фун ашгоха протис, мефарсам зайнли кусаву аид кумт. На первый взгляд, вот этот вот момент, он связан с основами подхода Балшемтова. Собственно, об этом мы говорили на прошлом уроке, когда занимались прицельным толкованием. То есть, именно Балшемтов предъявил, как бы раскрыл, показал ашгоха протис именно в форме такой протис-протис. Частное проведение показал как частное во всех деталях, относящееся действительно ко всему, что происходит в мироздании. И он же заявил распространение божественности как основную задачу еврейской работы. «Восы собердер кешер мидатхолы сатейра вегое кито вэл горец, вэлу кахто вэсамто батэне малбиш зайнди ойрес ин кейлем». Но в чем связь этого? То есть, все замечательно, это учение Балшемтова. Балшемтов здесь узнается в каждом слове, может так можно сказать. Но в чем связь этого с началом учения и будет, когда придешь ты в землю и возьмешь ты, поместишь в корзинку с тем, что необходимо одевать свята в сосуды? «Индер решима вердер целтве вегендер цвейтер тойра восис гивен ахар тфиле сарвис». В заметке имеются в виду заметки слушавших выступления предыдущего Рэбе в Отводске, где он поведал о том, что сообщил ему его отец касательно вот этих вот выступлений, касательно этих тор Балшемтова, учений Балшемтова, которые тот произнес в Тофрейш Нун Бейс в Ганеден. Так вот, в этих заметках рассказывается про вторую тору, которую Балшемтов произнес после молитвы Марьев. Напомню на всякий случай, речь идет о семи учениях, которые были услышаны Ребе Рашабом от Баал Шем Това в Ган-Эден, в райском саду, ни много ни мало. И эти семь учений, семь отдельных вот идей заявленных, да, были произнесены Баал Шем Товом на протяжении субботы 18-го Илула, недельной главы Китовой, в его Баал Шем Това день рождения. И то, что мы с вами вчера исследовали, это было первое из семи учений, произнесенное прямо при наступлении, при встрече субботы, во время Кабола Шаббас. Следующее учение, второе, было произнесено после молитвы Марев. «Азома рейда па аматойра кедемис вегейсив». И в этих заметках, понятно, это заметки хасидов, которые слушали выступление предыдущего Ребе, в котором он поведал эту историю. Так вот, в этих заметках сообщается о том, что происходило после молитвы Марев следующим образом. «Произнес он еще раз предшествующую Тору», ну, то есть, вот то учение, которое мы вчера исследовали, «и добавил, вегойсев, вегоя китовей бигдеев цукумен цудем родсен, и будет, когда ты придешь», то есть, дал дополнительное объяснение тому же стиху, на самом деле, тем же стихам, «и будет, когда ты придешь, для того, чтобы прийти, будет, когда ты придешь в землю», кто слушал предыдущий урок, «земля связана с родсен», с волей Всевышнего, с благоволением, то есть подход к служению. Чтобы прийти к этой воле, вот из Матона Баедрн, которая дана каждому в подарок, то есть сама возможность подойти к этой воле, сама способность служить Всевышнему вот таким вот особым еврейским образом, она каждому еврею дана в подарок. Гуаль едей шагли шакин шмой шом достигается благодаря ли шакин шмой шом, благодаря тому, что еврей поселяет его имя там. «Мойсер нефеш занзих лефарсим лейкусей боэйлам». Благодаря тому, что он распространяет самопожертвованием, жертвует собой ради распространения божественности в мире. «Восэдермсирес нефеш индем мита брохов и посуг вилем». А в чем самопожертвование? А самопожертвование... неожиданно, да? Не в том, чтобы идти на костер или кидаться с обрыва в реку, а с тем, чтобы с тем самопожертвованием, которое требуется в этом случае, это благословение и стих Гилем. Ну, то есть, получается нечто, я бы сказал, вроде замкнутого круга, который, впрочем, здесь не очень смущает. То есть, еврей изначально однозначно способен служить Всевышнему. Служить он должен Всевышнему таким образом, чтобы одевать света в сосуды. И целью этого служения является раскрытие божественного имени, то есть распространение божественности в мире. А благодаря чему он может реализовать это служение? Благодаря самопожертвованию, которое он вкладывает в это служение. Вот благодаря этому его душа и начинает раскрываться в его служение оживает. А в чем самопожертвование? Это отдельный разговор. Сейчас, если Ребе сам эту идею не проговорит, то мы немножко на эту тему посудачим. Самопожертвование заключается в том, чтобы произнести благословение как следует и произнести стих Дилем. И вот с этого начинается все и запускается вот то, что, о чем мы говорили в предыдущем толковании. «Дос из обер нит маспик ливаер дишайхус фун фундицвей ньоним индер тейра аришейна». Но этого недостаточно для того, чтобы объяснить связь между двумя идеями в первой Торе. Ворум фон Хемших, Алошин Ома, то есть, в смысле, на первый взгляд, вот это вот второе толкование, оно затрагивает и ту, и другую тему. И тему первичного служения, вот тему начала предыдущего толкования, то есть разговора о первой и второй вещи, одна из которых соответствует общему хасидизму, другая хасидизму Хабад, хасидизму Алтер Ребе. И второй момент, это был первый момент. А второй момент – это то, что Ашгоха Протис приводит человека для того, чтобы он раскрывал святое имя Всевышнего в том месте, куда его Ашгоха Протис привела. И второе толкование вроде связывает, в обратную, вот замыкая этот круг, связывает между собой эти вещи. То есть, то, как человек с самопожертвованием работает в том месте, куда его привела Ашгоха Протис в направлении распространения божественности, позволяет ему приступить к божественной воле вот таким образом, как говорится в первой части толкования. Вроде все нормально. Но Ребе недоволен. Это, впрочем, не объясняет связи между двумя идеями, которые были затронуты в первом толковании. Ворам фун гемших, алош номер, ойда пам, атейра кейдемес вэгэйсив. Почему? А мы это понимаем из самого языка вот этой решимы, этой заметки, в которой излагается данная вещь. Там, если я правильно понимаю, кто авторы этой заметки, большие хасидим, которые выслушали эту Тору и потом ее по памяти записали, как это, в общем, обычно и происходит при там, запись маймера таким образом, из-за маймера или беседы Рэбе, обычно таким образом и происходит. Особенно, когда это случается, а это очень зачастую, практически, ну, не знаю, в большинстве абсолютных случаев происходит в субботу или праздник, когда записывают на, там, на магнитофон на, и так далее, записывающим устройством пользоваться нельзя. Ну и поэтому всегда хасидим выслушивают маймер, потом составляют такого рода решиму или аноха, как мы ее называем. Помните, аноха Эйна Муга, который Билти Муга. Некоторые маймори мы в форме такой анохи исследуем. То есть вот хасиды записали то, что они услышали, потом Рэбе может проверить это или не проверить. В данном случае, наверное, это проверенная заметка, но неважно. Короче говоря, это опытные люди, понимающие в этом деле, слава богу, они записали выступление предыдущего Рэбе. Из самой записи понятно, что на самом деле второе толкование не является таким уж прямо объяснением первому, потому что Баал Шем Тов после вечерней молитвы в тот день повторил то же толкование, которое он высказал в Прикаболе Шаббас, и добавил «Из маш маздейсов и бетерешем шешнио и занынен витуэрбифны ацма». Отсюда понятно, что это какая-то отдельная вещь, это не пояснение к первому толкованию вроде, а это отдельный какой-то момент. Ну и, собственно, на самом деле можно было бы сказать, что поэтому это и называется семью учениями Баал Шем Това, семью, семь, который он высказал, потому что это отдельный момент. А Исофа Нитно Рахгэсбера и Дертойра Аришойна. То есть это добавление в смысле, ну, по крайней мере, не только, как водится в этой беседе, Рэбе слово «только» берет в скобки, то есть не объяснение первой Тори. Не только объяснение первой Тори. Эйх, также. Алпиза из Блойзму Венес Дишайхус фон Лишакен Шмой Шом Мойсен Нефер Зайн Фарсам Эликус Бейлом Митвы Гоя Китовей. Второе. Отсюда понятно только связь распространения божественного имени, которое в этом втором толковании понимается как самопожертвование за распространение божественности и так далее, с тем, о чем с началом стиха, с началом главы, вернее, «Вегоя китовей», и будет, когда ты придешь, «де родсен возматона баедрн», то есть к вот этому, к этой воле, то бишь к служению в целом, которое является даром каждому еврею. «Вос из клолус ахидыш фунтуэрос абаал шемтов неонит мит», значит, который, что является совокупным хидушем Торы Баал Шем Това. «Нит мит никер прат индер эштер тейра деминен вос из дар взаймби из яшвус». Но это никак не затрагивает, очевидным образом, то есть, ну, это со слуха даже понятно, никак не затрагивает вот это из нашего начала, которое из двух частей, вторую часть. То есть то, что про Алтер Ребе, про Тору Хасидизма Хаббат, то, что мы связали, вернее, с Алтер Ребе и Тору Хасидизма Хаббат. А это является главным в толковании по существу. То есть само основной хидуш первого толкования был в том, что это служение, оно должно одеться в частности. Оно должно происходить «бейс яшвус». Именно устаканенным образом. «В луках ты геймер, в сам ты батен, и малбиш зайн, диорисен кейлем». Что возьмешь ты от первенцев плодов и поместишь их именно в корзинки. В корзинку. И, то есть, что это такое? Это одевание святов в сосуды. «Дерыня нис мароб троган ин пратим хабад». То есть, вообще, не затрагивает вот это второе объяснение, даже если мы скажем, что оно связывает между собой начало предыдущего и завершение, кстати. Ну, Рэбе предлагает понимать, что это вообще не о связи, это вообще нечто дополнительное, отдельное и так далее. даже если мы увидим, не безосновательно, на мой взгляд, в этом демонстрацию связи между завершением первого толкования и его началом, то это связь только между завершением и началом, но не серединой, но не той частью, которую мы связали с Торой Хасидизм Хаббат. «Вейш лэмер дэмбюр базэ» и необходимо дать объяснение этому. «Дэрхилук цвишна ан убар уна нойлэт нитнор нцис лигаби яцмэй, но рейх викер клапи азулас». Мы выше с вами, когда разбирали отличие эмбриона от родившегося ребенка, мы в основном говорили о различии в его собственном существовании. То есть эмбрион в утробе матери, вот он чувствует себя таким-то, таким-то образом, так-то у него функционируют там органы и так далее. Когда он выходит в пространство мира, то он начинает по-другому себя чувствовать и так далее. Это все про него. Так вот, разница между эмбрионом и ребенком касается не только его собственного существования, но и также в основном отлично применительно к другому, к наблюдателю. А за нубер зайнен и миньонов в пиулейсов лиацмей. В чем различие? Различие, ну, даже более капитальное может быть, более бросающееся в глаза. Когда ребенок находится в состоянии зародыша в утробе матери, то тогда он никому не продемонстрирован. То есть все, что с ним происходит, ну там сравнивали между собой функционирование органов, что оно недоразвитое, как бы недофункционирование, там, функционирование чувств, ну каким бы оно ни было, все, что с ним происходит в утробе матери, это все для него самого. Это все обращено на него. И он абсолютно отгорожен от внешнего мира. Его действия никак на внешний мир не направлены. То есть, он, как бы этот эмбрион занимается собой, если можно говорить о том, что эмбрион на что-то вообще направляет, какие-то ставит перед собой задачи. Он отгорожен от окружающего мира и с ним никак не связан. Машенкен, Вендеркин, Вертгиборн. Что не так? Когда ребенок рождается, из ядер пиула бимициус эйх хуцмимену, он вебензик фундемрега аришн шенуэлет, любое действие в существовании вовне него, начиная с первого мгновения, когда он рождается, вензанцок мгрэдзик бахуц, когда раздается его крик, ну, ребенок должен закричать, когда родится, как известно, как всем известно из кинофильмов, этот крик... Он зайн пиула бьедаем вераглаем, и то, что он начинает шевелить там руками, ручками и ножками, верт гизен гефилф надре, оно ощущается другими. То есть, находясь в утробе, он даже с матерью, в общем, контакт имеет такой. Никогда не был матерью, поэтому мне трудно об этом говорить. Но, насколько я понимаю, это такой контакт, конечно, несравнимый с тем, что приобретает мать, когда она рождает ребенка. Когда ребенок, и так или иначе, ребенок живет там вот в своей упаковке, там внутри собственного мирка, крайне скрытого от окружающих. А потом, когда рождается, начинается его активное взаимодействие с миром и с окружающими, вот прямо буквально с первой секунды. Ну, если с первой секунды там это неосознанное общение с окружающими, то потом оно очень быстро перерастает во вполне себе осознанное и во вполне себе осмысленное, в общем-то, общение, когда ребенок требует еды, когда он, бывает, что там, я не знаю, в сколькодневном или там недельном возрасте начинает немножечко манипулировать окружающими. «Ундерфар из алсгэмших цумцудерлейда фунаидны», подобно этому, в продолжение к рождению еврея, ну, в том смысле, в котором мы о нем говорили, в продолжение к вот этому оживлению, перерождению еврея в результате служения, которое делает его живым, которое демонстрирует его божественную душу. В продолжение к этому рождению еврея «Досвол зайнтер эмитсес унисм зайн хайус анефеш» — то, что происходит в области его Торы и заповедей и его и жизненности его души. «Дерроцну мируце шель нефеш кум тароб биз нейресен кейлим» — бренгдос, значит, то, что его... Вот эта то, что божественная воля в его служении и его, его угодность, еврея, служение, наверное, так, божественной души, происходит, спускается вниз в форме светов в сосуды, брэнгдос бемейла эйдер пирсум элейкус, это приводит само собой разумеющимся образом к распространению божественности. Аз вавуэр кум дем дергертер, аз дикавоне и зейф мифарсам зайн элейкус бэйлам. Таким образом, что куда бы он ни пришел, он ощущает, что намерение его заключается, намерение его сотворенности или более частным порядком того, что он пришел в данное место, является распространение божественности в мире. То есть Рэбе предлагает интерпретировать вот этот вот хидуш, который происходит с ребенком, физическим ребенком, материальным ребенком, когда он рождается, что он внутри утробы матери ни на что не направлен, он как бы, ну, он абсолютно пассивен применительно к окружающему миру, он как бы не направлен, весь направлен внутрь, внутрь себя. Все для него, а когда он выходит наружу, то тогда начинается его взаимодействие с окружающим буквально с первого момента. Это Рэбе предлагает интерпретировать в духовном служении, как рождение приводит к тому, что родившийся еврей, он начинает взаимодействовать с миром. В нем происходит изменение, которое выражается в том, что он очень активно взаимодействует с миром. В чем активность этого взаимодействия? О нем и говорит вот эта заключительная часть толкования первого. То есть он, приходя в какое-то место, понимает, и раз понимает, то начинает этим заниматься, занимается распространением божественности. И вот когда его жизненность его души, она одевается в сосуды всех его органов и всех его сил, то тогда, приходя для него вот эта идея, она становится, когда его рождение доходит до своей полноты, выражаясь в терминах вот предыдущего урока и толкования этого анализа, вернее, нашего, нами, того толкования, то, приходя в любое место, он ощущает, что он пришел в это место исключительно для того, чтобы здесь заниматься самопожертвованием, заниматься распространением божественности. «Дер там, дер фун берухниус», и как это прочитывается, смысл этого на уровне духовном. «Дер хилук фуна зах, восвер балепт фуна цвейтер зах, унахаюс ацми». Разница между предметом, который оживлен со стороны, как бы, другим предметом, дословно, вторым предметом, и предметом, который жив сам собой, в следующем. «Азахвас верт бабалепт фунацвейтер, фунацвейтен», предмет, оживленный чем-то другим, «кеннит михае зайнандере», он не может оживлять следующего. Кстати говоря, ну, не уверен, что я здесь согласен с таким тезисом, то есть это, во всяком случае, нуждается в обсуждении. Но, в общем, фокус понятен. Что подразумевается под предметом, который оживляется другим? Ну, вот есть материальная какая-то мертвая конструкция, в нее вдевается какое-то живое начало и оживляет эту конструкцию. Это вот наше представление. Это не родившийся еврей, как бы, в котором есть душа, и она в него вдета, и она его оживляет, вплоть до того, что он даже немножечко шевелится. Но это еще не что-то живое. То есть сам этот эмбрион, он остается как будто бы немножечко мертвым. В него только оживляется необходимым образом, чтобы он действительно не умер, не дай бог. Одевается душа его матери и так далее. Духовное начало, которое не совсем его. А есть предмет, который жив сам по себе, который сам живой, скажем, божественная душа еврея, она жива по сути. И вот Рэбе высказывает такой тезис, который для меня не вполне понятен, но вот здесь давайте сейчас его примем в рабочем порядке. То, что оживляется со стороны, не может оживлять что-то третье. То есть есть живой предмет, который вделся в неживой предмет, его оживил. Так вот этот вот оживленный предмет, он не может оживлять нечто третье. Давка хайбе цим кимкен фуним зайн хаюс лэлэахэйс. И только от того предмета, который жив по сути в смысле самостоятельно, что он жив сам, сам живой, который сам приобрел жизненность, он может оживить что-то третье, что-то следующее, обладает силой оживлять. обладает жизненностью оживлять, вернее, чтобы быть совсем дословными. Эскум цуа цвейте зах, немтес дурх, он мах дослеб, когда дело доходит до другого предмета, то он способен взять и превратить его в живое. Он вибалдазл и кусвитеру митсвейс, и захаю сацми, поскольку божественность и торы, и заповеди являются живыми по своей сути, то есть они сами живы. Избешаз досвер демициус фунаидн, когда они становятся существованием еврея, досизайн нефеш, то есть становятся его душой, оживляющим, значит, его, оживляющим значит, его жизнью. Бимейла вуаид гейт помполтер ун из мифарсем или кус бейлом. Само собой разумеющимся образом, куда бы еврей ни пошел, он осуществляет оживление, он способен производить оживление вокруг себя, распространять божественность. Ну, мысль, в общем, наверное, ясна. То есть, подобно тому, как, если я правильно понимаю эту мысль, масштабную достаточно, подобно тому, как вот этот там, ребенок, который не вполне жив, он сам не жив, он только подпитывается чем-то живым, но сам не превращается в живое. Он не способен из утробы матери ничего оживлять, и поэтому он направлен исключительно на себя, он не взаимодействует ни с чем, не влияет ни на что и так далее. Рождаясь, он превращается в живое, то есть вот этот огонь зажигает его. Помните толкование известное про зажигание миноры Аароном первосвященником, начало недели главы Баалейско, где Аарону вменяется в обязанность поджигать эту минору именно Лыгаалейс, ее Беалойс Хайзанейрис, поднимать светильники этой миноры, лампады этой миноры. И объяснение тому простое, в частности, приводимое Раши, что Аарон должен был зажигать лампады миноры до тех пор, пока они не станут гореть сами. Ну, любой, кто зажигал лампадки, в Хануку, например, особенно самодельные, он знает, что лампадки так просто не зажигаются, масляные. То есть, вот эти вот свернутые из ваты там или из чего-то фитили, они, пока они разгорятся, проходит достаточно продолжительное время. Но, во всяком случае, это не моментально, не как газ в конфорке, там, спичку поднес, и все вспыхнуло. Надо подержать спичку там, или свечку рядом с этим фитилем достаточно долго, пока он займется. И когда он занялся, тоже обычно свечку, там, шамаш, рано убирать, потому что просто потухнет сразу все. Надо дождаться того момента, когда фитиль займется и станет способен гореть сам. Ну и вот у меня проассоциировалась тогда однозначно вот эта вот идея, которую сейчас Рэбе озвучивает. Можно оживить что-то, в смысле поднести шамаш к фитилю, и вот все это вместе будет гореть. Но если мы уберем шамаш, то фитиль потухнет тут же, потому что на самом деле он сам не загорелся, сам он не стал живым, ну, если переводить это вот на язык живой-неживой. А если мы подержим подольше этот шамаш у фитиля, то в результате лампада загорится сама, и она сама станет живой, и тогда она сама сможет светить. Примерно так же здесь. То есть, ну, во всяком случае, вот на уровне моей ассоциации, примерно так же здесь. То есть, покуда начало не является живым самостоятельно, и не является само живым, то оно не способно оживлять другое. Вот в каком смысле, наверное, Рэбе это и утверждал выше. Не способно светить, да, не способно оживлять другое. Когда оно само становится живым, а когда оно само становится живым, вот это разговор ближе к началу беседы, о том, что служение еврея, оно может находиться с ним в разрыве определенном. То есть, ну вот, еврей даже очень тщательно выполняет заповеди, изучает Тору постоянно, настойчиво, относится к этому ответственно и так далее. Но все-таки есть Тора и заповеди где-то там в стороне, а есть он в стороне. Тора и заповеди ему даже дают жизненность, его оживляют. То есть, ну, как любой еврей, при соприкосновении с Торой и заповедями становится немножко живым хотя бы. Но оживляют его, вот как раз, очень, по-моему, очень хорошо подходит эта идея, оживляют его примерно как шамаш ну вот, разогревает этот фитиль и заставляет его даже там вот полыхать немножечко. Только единственное, что он на самом деле не горит. А иногда, то есть, ну, и на самом деле должно быть в абсолютном большинстве случаев, или там, в любом случае, это должно быть итогом служения. Еврей сближается с Торой и заповедями до такой степени, что он с ними срастается. Они становятся его мециюсом. И к этому ведет Тора хасидизма. Собственно, она и является ее основной хидуш, вот эти роды, которые мы заявили как основной хидуш Торы хасидизма, это оно и есть. Она позволяет еврею сделать Тору и заповедями своим мециюсом, то есть своим существованием собственным, не отдельным, а вот именно своим. И когда такое происходит, то есть Торы и заповеди, которые по сути своей живы, они становятся существованием еврея, тогда еврей становится по сути своей жив. Он становится вот этим горящим фитилем, который способен осветить все вокруг. Там, ну, понятно, можно дальше по метафорам пойти, лампады, там, насчет Тора свет, заповедь, светильник и Тора свет. Становится способен осветить все вокруг, то есть, когда он жив, он способен оживить все вокруг.